Компания Storytel и издательство Ripple Classic представляют. Ник Хорнби. Хай-фай. Читает Андрей Курилов. Посвящается Вирджинии. Тогда. Моя безусловная и окончательная первая пятерка самых памятных разлук. Привожу в хронологическом порядке. Первая. Элисон Эшфорд. Вторая. Пенни Хардвик. Третья. Джеки Аллен. Четвертая. Чарли Николсон. Пятая. Сара Кендрю. Расставание с ними глубоко ранило душу. Ты не находишь в этом перечне своего имени, да, Лора? В первую десятку ты, думаю, еще могла бы пролезть, но в первой пятерке тебе делать нечего. Все места в ней заняты теми, из-за кого я изведал такое горестное унижение, какого ты доставить попросту не способна. Возможно, мои слова прозвучат чересчур жестоко, но, видишь ли, мы с тобой уже слишком много пожили, чтобы научиться причинять друг другу боль, и это хорошо, а не плохо. Посему не принимай ни попадание в пятерку очень уж близко к сердцу. Это все давние дела, а не в прошлом, и черт бы с ними. Когда-то быть несчастным значило действительно многое. Теперь же это лишь досадная помеха, вроде простуды или пустого кармана. Чтобы по-настоящему отметиться в моей жизни, тебе следовало появиться раньше. Первое. Элисон Эшфорд, 1972. Чуть не каждый вечер мы околачивались в парке поблизости от моего дома. Мы тогда жили в Хартфордшире, но с тем же успехом могли бы жить в любом другом английском спальном районе. Такой уж это был район и такой парк. 3 минуты от дома, через дорогу от скопления торговых точек, кооперативный супермаркет, газетный киоск и винная лавка. Здесь не было ничего, что помогло бы опознать округу. Застав магазины открытыми, они закрывались в 17:30, по четвергам в час, а по субботам и вовсе не работали. Ты могла зайти в газетный киоск и купить местную газету, но и в ней не нашла бы подсказки. Нам было по 12-13, и мы только-только начали замечать забавную двойственность, или я осознал ее уже задним числом, нашего поведения. Мы позволяли себе играть на качелях, каруселях и прочем ржавеющем в парке малышовом хламе только при условии, что получалось сохранять этакую застенчивую ироническую отрешенность. Она достигалась либо напускной рассеянностью, можно было насвистывать, перебрасываться ничего не значащими фразами, вертеть в руках потухший бычок или коробок спичек, либо заигрыванием с опасностью. Так что мы прыгали с качелей, когда они взмывали выше некуда, заскакивали на карусель, когда она раскручивалась на полную, висели, уцепившись за конец качельной перекладины до тех пор, пока она не вставала вертикально. Если удавалось каким-то образом доказать, что эти детские снаряды в любой момент могут вышибить тебе мозги, тогда все нормально, на них можно лезть. Но в отношении девчонок никакой забавной двойственности не было. Ей просто некогда было развиться. Еще недавно они нас ни под каким видом не интересовали. Их как бы и вовсе не наблюдалось поблизости, а тут вдруг от них стало некуда деться. Они заполонили все вокруг и были повсюду. Еще недавно тебе хотелось тюкнуть одну из них по голове за то, что она твоя или чья-нибудь еще сестра, а в один прекрасный день... Собственно, мы толком и не понимали, чего нам захотелось в этот прекрасный день. Чего-то такого, ну вот такого. Как-то внезапно все эти сестренки, а никаких других девчонок до поры до времени просто не было рядом, начали нас интересовать и даже будоражить воображение. Чем мы могли похвастаться из того, чего не имели прежде? Ломающиеся голоса, но это сомнительное богатство. Обладатель срывающегося в писк голоса скорее нелеп, чем желанен. Что до пробивающейся на лобке растительности, то для каждого она оставалась тайной, строго между тобой и твоими трусами. И должны были пройти еще долгие годы, покуда особь противоположного пола не подтвердит, что все выросло там, где надо. Девчонки же обзавелись грудью, а вместе с ней и новой, особенной такой походочкой, со сложенными на груди руками, которые как бы и маскировали новоприобретение и одновременно привлекали к нему внимание. А потом еще косметика и духи, неизменно дешевые, неумело, а часто и по-смешному используемые, но тем не менее грозно напоминающие о том, что нечто происходит без нас, помимо нас, за нашими спинами. У нас началось с одной из них... Нет, я неправильно выразился, поскольку к решению о начале я был абсолютно непричастен. Впрочем, не могу сказать, что у нее это началось со мной, ведь выражение «у нас началось» таит в себе подвох, предполагая равноправие, равную инициативу сторон. В нашем случае Элисон, сестра Дэвида Эшварда, вдруг отделилась от девичьей стайки, собиравшейся каждый вечер на скамейке в парке, подошла, обняла меня за плечи и повлекла прочь от качелей. Я не могу припомнить, как, собственно, она все это проделала, да и тогда толком не понимал. В процессе нашего первого поцелуя, моего первого поцелуя, я, как сейчас помню, был совершенно сбит с толку, задумавшись над тем, каким образом между Элисон Эшвард и мною образовалась такая близость. Я был словно в тумане, когда очутился у девчачьей скамейки вдали от брата Элисон, вдали от Марка Годфри и остальных, и потом, когда мы удалились от ее компании. Я не соображал, с чего это она так откинула голову, но до меня сразу дошло, что надо прикоснуться губами к ее губам. Рациональному объяснению этот эпизод не поддается. Но, как бы то ни было, все именно так и произошло и снова, с незначительными вариациями, происходило на следующий вечер и на следующий после следующего. И что только было тогда у меня в голове? И что было в голове у нее? Сейчас, если я хочу вот так горячо и от души целоваться с барышней, это потому, что я хочу от нее еще много чего другого. Секса, походов в кино в пятницу вечером, хочу получить в ее лице спутника и собеседника, хочу, чтобы она познакомилась с моими родственниками и друзьями, а я познакомился с ее, чтобы она приносила мне лемсип в постель, когда я болею, чтобы слушала мои кассеты и диски, может быть, даже родила мне маленького мальчика по имени Джек и маленькую девочку, и еще не решил, Холли или Мэйзи. Но от Элисон Эшвард я ничего из перечисленного не хотел. Ни детей, мы же сами были детьми. Ни пятничных вечеров в кино, мы ходили туда по утрам, в субботу. Ни лемсипа, его мне давала мама. Ни даже секса. И уж тем более не секса. Умоляю, только не секса. Этого самого мерзостного и кошмарного изобретения начала 70-х. В таком случае, что мы оба имели в виду? Да ничего мы в виду не имели и прокладывали себе дорогу на ощупь. Нами двигали отчасти тяга к подражанию. К 1972 году я видел целующимися Джеймса Бонда, Саймона Темплера, Наполеона Соло, Барбару Виндзор с Сидом Джеймсом или, возможно, с Джимом Дейлом, Элси Таннер, Амара Шерифа с Джулией Кристи, Элвиса Пресли и еще уйму черно-белых человечков, на которых моя мама так любила смотреть, хотя они и целовались как-то по-деревянному. Отчасти бессилие перед гормонами, отчасти боязнь отстать от ровесников. Кевин Баннистер и Элизабет Барнс занимались этим уже 2 недели. Отчасти слепая паника. Мы ничего не сознавали, не испытывали ни страсти, ни удовольствия, если не считать таковым непривычное и в меру приятное потепление внизу живота. Мы были 2 зверьками, но это вовсе не означало, что еще неделя, и нам уже станет мешать одежда. Образно выражаясь, зверьки понюхали друг у друга под хвостом и нашли запах не таким уж отталкивающим. Но послушай, Лора, что было дальше. На 4-й день наших с Элисон отношений прихожу я в парк и вижу. Она сидит на скамейке, обняв Кевина, а Элизабет Барнс поблизости нет. Никто, ни Элисон, ни Кевин, ни я, ни болтающиеся на качелях сексуально отсталые придурки, не проронил ни звука. Я застыл ошарашенный, залился краской, а тут еще и почувствовал, что не могу шагу ступить. Ноги, руки меня не слушались. Что делать? Куда податься? Лезть в драку я не хотел. Сидеть здесь с этими двумя не хотел. Идти домой тоже не хотел. И вот, изо всех сил сосредоточившись на фантиках, которыми была отмечена тропа от девчонок к мальчишкам, не поднимая глаз, не оборачиваясь назад и не глядя по сторонам, я направился к облепившей качели плотной массе одиноких самцов. На полпути я допустил один досадный просчет. Остановился посмотреть на часы. Хотя, разрази меня гром, не имел ни малейшего представления, что я хочу этим доказать, кого пытаюсь одурачить. Что такого особенного должны были тем сентябрьским днем показывать часы? Чтобы парень 13 лет с потными ладонями, рвущимся из груди сердцем, отчаянно сдерживающий слезы, отвернулся от девчонки и ринулся к детской площадке? Уж, конечно, не 4 часа пополудни. Выхватив изо рта у Марка Годфри сигарету, я в одиночестве уселся на карусели. «Соплёй не вышел», — процедил брат Эллисон Дэвид. И я любезно осклабился в ответ. Все кончено. Но где я себя неправильно повел? Итак, первый вечер. Парк. Закурил. Она. Второй вечер. То же самое. Третий вечер. То же самое. Четвертый вечер. Облом. Ладно, хорошо. Может, я не углядел предвестий конца? Может, сам же его и приблизил? Где-то во время второго того же самого я мог бы заметить, что как-то все у нас однообразно, что по моей вине в наших отношениях обозначился застой, толкнувший ее искать мне замену. Но могла же она об этом сказать? Могла, по крайней мере, дать пару дней на то, чтобы исправить положение? Наши с Эллисон Эшвард отношения длились 6 часов. 2 часа между школой и вечерним выпуском программы «По стране», умноженные на 3. Так что у меня не было оснований сетовать, мол, я к ней привык и теперь не знаю, как без нее жить. Если честно, я ее почти не помню. Она была длинноволосой брюнеткой? Вроде бы. Невысокого роста? Но пониже меня, это точно. Раскосые и словно бы азиатские глаза и смуглая кожа? Это могло остаться в памяти как от нее, так и с равным успехом и от кого-то другого. Да что там говорить. И все же, вздумай я расположить имена в своей первой пятерке самых памятных разлук не в хронологическом порядке, а по мере убывания боли, она заняла бы в ней почетную 2-ю строчку. Порой приятно думать, что за то время, пока я взрослел, все стало по-другому. Что романы теперь строятся изощреннее, что женщины не такие жестокие, кожа толще, реакции тоньше, а инстинкты не столь примитивны. Но во всем, что бы со мной с тех пор ни происходило, слышались отзвуки того вечера. Все последующие мои романтические истории казались натужной копией той, самой первой. И понятно почему, ведь никогда больше мне не приходилось проделывать столь тягостного пути, никогда мои глаза не горели таким неистовством, никогда с тех пор я не считал дурацкие фантики, чтобы избежать глумливых взглядов и не разреветься. Нет, точно никогда подобное больше не повторялось. Во всяком случае, временами у меня бывает такое ощущение.